Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Сегодня хотелось бы поговорить очередной раз, который раз уже мы будем об этом говорить, о конце света, о всяких слухах, связанных с этим предполагаемым событием, о том, как относиться к этому православным христианам. Ну и среди наших слушателей есть не только православные христиане, есть люди маловерующие, и тем не менее они тоже как-то волнуются и напрягаются, когда эти слухи начинаются. Я думаю, им будет интересно послушать, что церковь-то по этому поводу думает. Вот недавно опять была такая громкая история, у многих это на слуху, на памяти. Очередной конец света, один из проповедников, лидер независимой христианской организации «Всемирное семейное радио» Гарольд Кемпинг. Так вот, этот господин предсказал, что конец света наступит 21 мая, это по североамериканскому времени. Ну, по Москве это приходилось на 22 мая, на ночное время. Но ладно бы он там у себя только в Америке это проповедовал. Дело в том, что даже в Москве появились рекламные плакаты призывом, даже не с призывом, а с информацией о том, что вот такого-то числа грядет конец света. И, конечно, для впечатлительных людей, для людей с не очень устойчивой психикой, это было очередным таким катаклизмом, потрясением. И пришло известие о том, что в республике Мари-Эл 15-летняя девочка покончила с собой всерьез, поверив вот в эту историю. Видимо, люди старшего возраста уже более устойчивы, да, психологически к подобным слухам. Наверное, все помнят, да, отец Сергий, как ну, на нашей памяти уже этих предсказаний о конце света сколько было? Ну, десятки
уже, трудно,
уже было,
наверное,
да?
Сосчитать все эти предсказания, которые уже были действительно и в 20 веке, и уже и в 21 веке. А если посмотреть, то и гораздо раньше, и 19 век был очень сильно.
1666 год
там вообще уж говорить сложно. Да. И, как правило, вот как только мы слышим о вот этом конце света, тем более вот таким образом, через объявление и так далее и тому подобное, хочется сразу сказать, и одно из двух, либо мы дело имеем с какой-то провокацией, умышленные. Непонятно, какие цели ставятся. Либо отвлечь внимание людей от какого-то события или какого-то преступления или еще чего-то, не знаю. Либо просто дело с больными людьми, которые очень, скажем так, плохо знают Священное Писание, знают учение Иисуса Христа, вот, и поэтому, скажем так, по своему ветру в голове делают такого рода предсказания, оповещая весь мир о том, что кому-то как-то якобы совершенно инкогнито, совершенно эксклюзивно было, да, открытие. Я вот хочу просто напомнить слова, процитировать из Евангелия от Матфея в 24 главе. Господь говорит своим ученикам, апостолам, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Все. Христос говорит, что даже ангелы небесные не знают ни дня, ни часа, когда это все наступит. Призыв к нам, христианам, только один. Мы должны постоянно блюсти свою душу, должны бороться с грехом, со своим, скажем так, со своим внутренней нечистотой, и не устремлять взоры, потому что не ведаете и не понимаете то, что превыше даже вас, вашего сознания, даже ангелы не ведают и не знают. Ну, вот такая человеческая слабость. Поэтому я говорю, либо провокация для определенных целей, либо действительно незнание, непонимание, или просто-напросто какая-то глупость. Такое мое мнение.
Вот мы с вами, отец Сергий, буквально недавно говорили о том, что главное в христианстве. И говорили о том, как о некоторых заблуждениях людей, о таком смещении иерархии ценностей христианских. Но вот мы не упомянули как раз о том, что К сожалению, есть люди, для которых главное в христианстве – это как раз ожидание конца света и какая-то подготовка к этому концу света, попытки оттянуть конец света или попытки подготовиться к концу света. И периодически вот такие всплески вот этого страха, желание отдалить, желание каким-то образом застраховаться самим, не делать чего-то для того, чтобы вот не принять участие вот в каком-то поклонении Антихристу, как люди думают. Ну, вот все эти истории с печатями, с ИНН, с тремя шестерками и все прочее. Или вот мы сейчас говорили об этом проповеднике, о том, что это не раз и не два уже все эти истории были. Здесь же еще и бизнес, как мне кажется. Вот люди, когда боятся конца света, допустим, я вот знаю, что в Америке многие богатые люди, да и не только богатые, многие своими силами это делают, целые бункеры себе подземные устраивают именно в страхе перед тем, перед концом света, именно в желании каким-то образом себя сохранить в общем катаклизме.
Я слышала передачу о том, что не только в Америке, у нас на Рублевке конкретно была передача, рассказывали, что заказывали бункеры, уже на Рублевке начали их строить. И большой спрос на эти бункеры.
Ну вот, видимо, тоже наслушались вот таких вот проповедников.
Поэтому, конечно же, ну, смешное все это дело выглядит, потому что ни в бункере, ни где-то как-то спастись от этого все равно невозможно будет, потому что как бы человек не застраховывался, ну... Не зря же в народе говорят, человек предполагает, а Бог располагает. И поэтому всегда, во все времена, очень важно было каждому христианину быть с Богом, не терять живую связь, не терять благодать Божию. Когда благодать Божия наполняет, то и мир, и радость, и свет, и долготерпение, и кротость, все это присутствует как в душе, так и вокруг. И не страшат тогда никакие угрозы, никакие катаклизмы, никакие... Конечно, человеку неверующему, который никогда не приобщался этому благодатному состоянию, ему понять это невозможно. Так же, как нельзя объяснить вот человеку, который не имеет, скажем так, зрения, что такое зеленое, красное, там, белое, розовое и так далее. Понимаете? Вот точно так же и здесь. Поэтому, конечно, вот первым делом память о своем последнем исходе, то есть память смертная, это было чисто христианское понимание и чувство было. Человек, христианин, должен быть настолько ответственным, что должен, как говорили отцы, в любой день и час дать ответ Богу о своей жизни. Господь может призвать на суд. И этот суд может с каждым... Нечего там ждать там страшного суда, конца и окончания истории и так далее. Это, как уже было сказано, неведомо нам. Да, Господь называл признаки, да, апостолы говорили, каковы будут эти признаки второго пришествия, окончания истории человечества. Но, тем не менее, для нас очень важно. Ты сегодня ночью, как Господь говорит, сегодня душу твою истяжут, и что ты оставишь после себя, кому, чего и как. Поэтому мы можем встать на суд Божий в любое мгновение.
То есть у каждого он свой,
да,
будет в любом случае.
Безусловно. Никто врат смерти не минует из здесь живущих на земле. Никто не минует. И поэтому, когда... Мы тоже никто не знаем. Да, святые, которые достигали бесстрастия особым благодатным действием Божьим, получая откровение о своем дне и часе, да, знаем много святых, которые говорили, вот такое-то число, вот такой-то день, да, вот-вот он придет, и я соединюсь со Христом, с Господом своим. Понимаете? Вот, да, всем остальным, нам, кающимся грешникам, нам остается этот день ожидать. Каждый, можно как за тавтологию простить, каждый день, действительно.
Отец Сергей, а почему вот так, что святым иногда бывает откровение об их последнем дне, а людям обычным нет? Казалось бы, должно быть наоборот. Ведь святые, они и так святые, они и так готовы уже
вот
к этому
именно,
переходу, а мы-то нет.
Они уже здесь, на земле, Они ужили с Господом, они уже живут в Царстве Божьем. Они уже, можно сказать, по подобию ангелов, они уже небожители. И поэтому, как вот апостол Павел говорит, я уже стремлюсь разрешиться от этого тела, чтобы соединиться со Христом. Но ради вас остаюсь еще здесь и проповедую на земле. Ради вас, ради вашего спасения. Понимаете, грешный человек, который пребывает в страстях, он же пребывает в том числе и в смятении, и в страхе, и в печали, и в этой невообразимой тоске, и в унынии, и так далее. И попробуйте ему сказать, что я сколько раз наблюдал такие моменты. Человек приходит в храм, смотришь на него, он ставит свечку, а на нем лица нет. Подходишь, что с тобой случилось, что? А ему объявили, что он уже смертельно болен. Например, там третья стадия там, или какая-то вторая стадия рака. И он приходит в такое уныние, он понимает, что да, ну сколько ему осталось жить? Ну, может быть, полгода, может быть, год, может быть, там 3 месяца. Наши врачи умеют там подсказать, сказать, что вот тебе осталось 3 месяца. И человек настраивается на эти 3 месяца. И он в полном унынии находится, в полном. Вот такие примеры я наблюдаю очень часто, много в современном вот сейчас обществе, потому что часто бываю в больнице и вижу эти примеры, понимаете? И поэтому нельзя человеку открыть дату его смерти. Он либо начинает безумствовать, как это у нас в фильмах сейчас очень хорошо показывают, перед смертью, как говорится, надо надышаться. Уж надо, как говорится, и напиться, и наблудиться, и там еще что-то, и так далее. То есть в их понимании надо получить от жизни все, а то завтра смерть. Как в Евангелии говорится, ешь, пей, веселись, а то завтра умрем. Вот. А либо человек впадает в такое уныние, как, например, Иуда, который идет и заканчивает жизнь свою самоубийством от отчаяния, от этого уныния. Правильно сказали, вот пример. Эта бедная девочка, которая услышала там эти глупые заявления какого-то там этого человека неразумного, и в конце концов она ведь впала в уныние, в самое настоящее уныние и отчаяние, и веры в ней не было. Веры в первую очередь, по-настоящему не было веры, и поэтому, естественно, она единственный выход находит – это покончить жизнь самоубийством. Вот к чему приводит вот для грешных людей откровение о последних днях жизни. Другое дело святые отцы. Они не, и люди верующие, которые стремятся к Богу, стремятся к жизни с Богом. Для них это главная радость, пребывание в мире, в благодать. И, конечно, они ждут этот день. Вот интересно, я видел много таких примеров. Разные люди, умирая. Вот умирает человек, который всю жизнь был с Богом, молился, ну, старался бороться со своими грехами, исповедовался, безусловно, причащался. Вот совсем недавно умерла одна наша сестра из общины. Это было вот зимой. Она была председателем ревизионной комиссии вот в нашей общине князя Владимира, Татьяна, Царство ей Небесное. Вот она умирала от рака и умирала очень быстро. Буквально там несколько месяцев и все. Я ее исповедовал достаточно часто. Мы с отцом Никитой исповедовали ее и причащали. И вот в последний день, когда она умирала, когда она причастилась уже из последних сил, молилась, говорит, батюшка, я уже кроме вот молитвы Иисусова, я уже ничего не могу читать. Я так уже устала, я так хочу к Господу. Понимаете, вот просьба. Приезжаю к другой, к бабушке, которой уже под 90 лет, она уже лет 7 или 8 лежит и не встает. И спрашиваю ее, начинаю там исповедовать, и все. Она говорит, мне бы еще пожить немножечко. Я говорю, так ты разве живешь? Ты о душе своей думай, куда твоя душа пойдет? А потому что никогда она не молилась. Никогда не жила ни с Богом, ни в церкви, не причащалась. И поэтому тут родственники уж видят, что на последнем издыхании. Ну, пора бы бабулю-то уж как-то поисповедовать, причастить. Вот такие ситуации бывают. Понимаете? И поэтому умирает человек по-разному. Как жил, так он и умирает. Если умирает христианин, он стремится ко Христу. И это наша самая главная цель – жить со Христом и стремиться ко Христу. Господь говорит, где я, там и вы со мной будете. Это великое утешение для нас, для всех христиан.
Помните, как Лев Толстой где-то восхищался тем и завидовал даже отчасти, как умирают русские крестьяне.
Да,
вот как будто бы в соседнюю избу сейчас готовятся перейти, абсолютно без
всякого страха.
Абсолютно,
да, без всякого страха, потому что всегда жизнь крестьянская и вообще жизнь русского человека в России была очень тяжелой. Очень тяжело. Какие, ну, до 17 века, до 18 века, конечно, чем жили? Трудом, тяжким трудом, а учились по псалтыре, Евангелие это было главное, евангельскими истинами жили, ими руководствовались, была молитва, церковь, работа, труд. И поэтому такая была крепкая нация. Никто не мог преодолеть. Посмотрите, что сколько войн. Сколько войн, и все на русских мужиках. Сегодня мы этого не видим. Нет ни веры, нет, соответственно, ни труда, нет ни терпения, нет ни смирения, ничего нет. И поэтому общество ныне, вот, кто-то щелкнет, какой-то дурак что-то скажет, и все. И все затрепетали, бункеры себе строят, там, я не знаю, там, заготавливают сухари, соль покупают тоннами, там, что там еще там скупают и так далее. Все. Стоит только никакого трезвомыслия, никакого действительно, скажем так, состояния мира в душе, ничего нет. Малейшее какое-то искушение и приводит в трепет и страх.
Отец Сергий, вот насколько вообще этот, вот это вот ожидание апокалипсиса со страхом, насколько оно в разное время было характерно для христиан? Ведь первые это христиане совершенно с другим чувством. Мы знаем, что первое поколение,
первые христиане,
они ждали вот-вот.
Пришествия Христова, они думали, вот-вот оно наступит, и поэтому именно ждали.
Чаяли.
Да. Они ждали, они вот-вот еще немножко, и Христос придет. Вот еще немножко, и Христос придет. Если мы возьмем современных наших христиан, все наоборот.
Антихрист. Антихриста ведь боятся, а Христа ждут.
Нет, так и Христа не ждут. И Христа-то не ждут. Потому что окончание истории и апокалипсис, он чем венчается? Пришествием Христовым.
А у нас акцент весь почему-то на антихристе. То есть страх перед антихристом пересиливает радость от того, что придет Христос.
Потому что нет вот этого духовного устроения, нет внутреннего мира и радости, нет этой благодати, приобщенности к благодати. Потому как, естественно, страсти-то совершенно другое действие в нас производят. И эмоции другие, и желания, и образ жизни совершенно другой. Поэтому и страх. А у нас страх не только перед Антихристом. С утра до ночи спрашивают, засуха будет, не будет. Больше всего чем интересуется? Интересуется погодными условиями, курсом доллара там, и евро. Да, кто выиграл, не выиграл, там футбол, там
повышение
хоккей, там и так далее.
Пугает,
цены – это святое. Это святое. На копейку что-то поднимется, уже такой вопль вселенский, что невозможно такое ощущение. Я иногда, даже бывает так, когда с пожилыми людьми общаюсь, когда их собирается там больше 3-4, и говорю, давайте посмотрим внимательно, посмотрите на 20 век. Вы же все из 20 века. Вы посмотрите, когда вы, ну вот особенно те, которые родились до войны, я говорю, когда вы первый раз по-настоящему наелись, когда у вас появилась вдосталь хлеба, вы помните это? Помните? Я говорю, сравните, сейчас у вас что вам не хватает? У вас есть в 100 раз больше того, о чем вы мечтали вот там 30-40 лет тому назад.
Да, это вообще какой-то парадокс.
Понимаете?
Ведь, да?
Я говорю, посмотрите, вас сейчас за веру никто не гонит. Ходи в храм, хоть каждый день.
Очереди многокилометровые стоять.
Причащайся.
Не надо,
да? Никто тебя никуда в черный список не записывает. С работы ваших детей не выгоняют. Внуков крестить, пожалуйста. Какие проблемы? По сравнению с 20 веком, посмотрите, какие кардинальные изменения. Никто не гонит, ничего.
Войны нет, слава Богу.
Да, никто ваших детей, внуков сейчас на войну не забирает и так далее. Поэтому чего роптать? На кого роптать? Все время ропщите. На каждую копейку чуть-чуть там что-то в цене и поднялось, и все начинают роптать. Я помню свою смиренную бабушку, Царство Небесное, Ксения. Она всю жизнь проработала действительно тяжелым физическим трудом. И пенсия ее была настолько мизерная, мы все время удивлялись, как наша бабуля столько трудилась, столько работала, и такая мизерная пенсия. Никогда не жаловалась.
Знаете, мне один батюшка рассказывал потрясающую вещь. Он еще застал бабушек, которые, приходя на исповедь, говорили: «Батюшка, ведь я грешная, я ведь пенсию беру». Они воспринимали это как грех, что они вот ничего не делают, не работают сейчас, да, а деньги им дают.
Я таких встречал, но это было 10 лет тому назад.
Да, да.
Сейчас уже таких нет. И поэтому сегодняшнее наше старшее поколение, которое 60 лет, там, это вот, к сожалению, дети 40-х, 50-х годов, это уже комсомольцы 50-х годов, стройки, БАМ там, и всякие остальные в 70-х уже начинаются. Конечно, они уже не те. Они совершенно не имеют корней, духовных корней. А заново переучиваться, понятно, очень сложно. Поэтому, не имея вот такого духовного стержня в себе, не имея действительно истинного укрепления веры и смысла своей жизни и веры, они поэтому очень-очень легко подвержены всяким страхам. Поэтому ими манипулировать очень легко. С помощью всевозможных информационных, политических, предвыборных технологий, все что угодно, манипулировать можно кем угодно. Особенно, когда человек боится чего-то. Вот в этом плане наши посты христианские, церковные, они действительно тренируют человека в воздержании. Ну как ты можешь? Вот у меня вот исполнится на днях 40 дней одной нашей прихожанки Акелины, Царство Небесное, и замечательный был человек, смиренный, кроткий, никогда ни с кем не ругалась, все время в радости, все время в мире, вырастила детей, внуков там и так далее. Сейчас только добрым словом ее все поминают. Но как она постилась? Ей хватало там элементарно, никогда никого не упрекала. Детям, вспоминают дети, варила и с мясом, и все, что себе, чуть-чуть супчика постенького сварит, и счастлива, и радостно, и довольна всем. И посты, конечно, я и хотел сказать, что наши, они тренируют человека, что на самом деле-то немного нам надо. Даже если вспомнить Господь, ученики его, апостолы, все жили настолько просто, настолько... Есть угощение, нет угощения. И зернышки, которые растут там где-то на обочине, протирали, кушали и этим были довольны.
Отец Сергий, а вот вы упоминали уже о признаках конца света. Вот существуют же такие признаки, которые ходят вот по каким-то православным брошюркам сомнительного содержания, и у многих они уже засели в голове как несомненно истины и как свидетельство священного предания. Вот прокомментируйте, пожалуйста, насколько этому можно верить. Вот такие признаки кончины мира, уход Иверской иконы Божией Матери Сафона, засыхание Мамврийского дуба, ну и общеизвестное прекращение схождения благодатного огня. Насколько это все вообще на самом деле соответствует истине, или это все тоже
это
от ветра чьей-то головы?
Это соответствует преданию. Преданию. А то те истинные признаки конца света, мы их черпаем из Священного Писания.
Предание тоже бывает разное. Да, бывает священное предание, бывает
священное
такое околоцерковное. Предание,
да. Есть просто предание, есть предание вообще. То есть
старинный, есть, глубокий.
Да, есть, скажем так, определенные традиционные какие-то воззрения того или иного прихода, которые сложились там, скажем так, благодаря чему-то, каким-то обстоятельствам. Есть предание, когда мнение уважаемых людей или священнослужителей и так далее. Но это не является... Для нас священным преданием является, безусловно, постановление соборное. потому что церковь наша соборная, и поэтому решения соборов, вселенских, поместных соборов, действительно, вот для нас является важнейшим руководством. Если это соборное мнение существует, для нас она, безусловно, это, безусловно, для нашего, важное для исполнения, для нашей жизни. Все остальные предания, мы к ним можем относиться с точки зрения, ну да, верю или не верю, принимаю или не принимаю, интересно или неинтересно. Вот и все.
Ну вот как относиться к тому, как люди вот каждый год, значит, с замиранием сердца сидят и в прямом эфире смотрят, сойдет, не сойдет?
Да, я думаю, что, во-первых, схождение благодатного огня происходит по вере людей. Вот до тех пор, пока будут христиане, православные, там, приезжать или там, молиться и верить, ну, будет им это утешение. Но от того, что сходит он, ну, скажите мне, вот на сегодняшний день, вот сошел святой огонь. Да, действительно, это как-то укрепляет, ну, скажем так, немощных в вере. Но а что это меняет во мне самом? Что? Я стал менее раздражительным, менее гневливым, менее завистливым, менее злопамятным, менее горделивым, тщеславным, или вдруг раз только я курил и сразу бросил курить. Ну вот если это было бы так, да, это было бы, ну вот для меня какое-то, лично вот для меня какое-то вот невообразимое чудо. Вот понимаете, вот надо понимать, что есть как бы некие знамения по вере, а есть действительно те чудеса, которые происходят с моей душой. Понимаете, ведь самое главное чудо – это когда человек меняется. Вот был жадюга, скупой, а стал милосердным. И победил свой эгоизм.
Ну, и как стал, у Диккенса, да, в рождественских историях?
И добро стал творить. И стал к людям более мягок, милосерден, прислушивается и к их нуждам, и проблемам, и старается, чем может помогать. Вот чудо великое. Была блудница, услышала Слово Божие, покаялась, изменилась. Стало целомудреннее. Сколько у нас этих примеров, и евангельских примеров, и Мария Египетская, сколько и в нашей жизни этих примеров бывает. Вот чудо, я считаю, великое чудо. И так далее. Я могу приводить огромное количество этих чудес. Но когда человек меняется, как апостол Павел говорит, когда ветхий человек меняется на нового человека. И этот новый человек уже живет совершенно по другому духу. Если вы духовный, должны по духу и поступать. Вот к чему мы должны стремиться. И поэтому, конечно же, ну, от того, что я увижу мамрийский дуб, это не значит, что я стану добрее и милосерднее. Хотя я, конечно же, могу сказать, да, вот интересный такой вот археологический факт, что существует некое растение, при котором, по преданию, Авраам встречал там, значит, самого Господа в виде трех, значит, ангелов, трех странников. Ну да. Ну а если бы его не было, этого дуба, как нет, например, других свидетельств, например, Священного Писания, Ветхого Завета и Нового Завета, и что? Ну нету этого, но есть Слово Божие. Ведь это самое главное чудо, что мы имеем неповрежденную истину в Слове Божьем, в решениях наших святых соборов и так далее. Вот за что нужно держать. Это чудо. Сейчас вот я смотрю с ужасом, что происходит. Даже вот недавно с нашим там местным пастором лютеранским там беседовали, я ему прям откровенные вопросы задавал. Вот вы, ваша церковь там в Германии уже венчает гомосексуалистов, там уже там епископы ваши появились, там женщины, там, ну и так далее. Все, что... Я говорю, на каком основании? Нет-нет, мы что вы, мы здесь никогда этого не допустим. Я говорю, как вы этого не допустите? А денежки откуда вы получаете? Если этот поток прекратить, посмотрим, как вы будете выживать. Вот где истина, понимаете? Вот говорит апостол Павел, блудники, прелюбодейцы, убийцы и так далее, Царство Божие не наследуют. А вы как говорите? Это личное мнение апостола Павла. Вот когда начинает искажаться Священное Писание, истинный смысл его, а потому что они давно извратили истинный смысл, к сожалению. Не, я и говорю не о лютеранах, я говорю о том, кто от них произошел и произрастили, кого они. Тысячи и тысячи, как горох, рассыпанные протестантские всякие деноминации.
Вот которые вот такие вот вещи проповедуют.
Да, вот которые вот проповедуют уже даты конца света и так далее. Все же они стоят на протестантской платформе. Все. Их там на сегодняшний день не сосчитать-то. Все. Потому что сколько мнений, столько и церквей. И попробуй там кого-то назови сектой. Это сразу будет такой вселенский ужас и обида. Вот. И что? Вот оно и получается, каждый начинает толковать, как кто хочет, Священное Писание. У нас есть Священное Предание, есть учение отцов, которые своим опытом исполнения евангельских заповедей достигли такой чистоты равноангельской, что Господь действительно через них являл великие чудеса. И какое трезвомыслие у святых отцов, любого, если мы возьмем хоть 4 века, хоть 7, хоть 10, хоть 20 века. И это позволяет нам хранить эту истину. Поэтому я считаю, это чудо, это великое чудо. Ну, а если сказать о евангельских признаках, ну, Господь четко их называет. Во-первых, Евангелие должно быть проповедано по всей земле. Конечно же, будут и глады, и моры, и землетрясения, и войны, и охладеет любовь.
Вот. И охладеет
любовь,
вещь.
Да.
А это уже от нас зависит.
Да, ну и апостол Павел еще в своем послании к евреям говорит, что даже и Израиль от падения от Бога, которого многие языческие народы вошли в церковь, он должен и вернуться, и понять свою ошибку. Вот, даже на это апостол Павел ссылается. То есть вот это чисто признаки Священного Писания. Это то, что и святые отцы подтверждают, и утверждают это. Чё нам смотреть на эти внешние вещи? Да, ну, для немощных вере, безусловно, они как являются какой-то поддержкой. Но, как мы уже тогда говорили, неоднократно говорил, что есть леса, когда строят здания, нужны леса. Без лесов, там, без кранов, там, без всяких приспособлений невозможно эту стену возвести. Но когда стена построена, никто же не живет с этими лесами. Поэтому вот внешние такие свидетельства, знамения, обряды, там, действительно, все, что это все необходимо, но это понятно, что это не сама цель, это леса. А главная цель – это душа, в которой, как говорит апостол Павел, говорит, должна пребывать благодать Святого Духа, которая выражается в дарах. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, милосердие и так далее. Понимаете? Вот что главное и должно быть в нашей. Ну и, конечно же, все это может быть только по вере во Христа Спасителя и только в любви к Нему, а значит, соблюдение Его святых заповедей.
Смотрите, в чем, мне кажется, отец Сергий, еще логическое противоречие вот у тех христиан, которые боятся конца света и пытаются его каким-то образом отложить. Получается, что из этого следует, что мы должны как раз стараться не проповедовать Евангелие никаким народам, вот держать его только при себе и все, потому что вот проповедуешь, оно распространится по всей земле, тут-то конец света и настанет.
По-моему, на сегодняшний день святейший патриарх Кирилл и наш владыка Викентий и многие другие действительно уже много и часто говорят о главном сегодняшнем служении. Это миссионерство. То есть это миссионерство предполагает действительно надо нести Слово Божие до тех, кто еще никогда этого не слышал. Ведь у нас вот в нашей, даже вот просто-напросто российской глубинке очень много людей, которые вообще даже не слышали слова такого «Евангелие». Даже Новый Завет не слышали. Иногда вот просто я с этим сталкиваюсь чуть ли не каждый день. Когда люди приходят записываться на святое крещение, мы формируем группы, подготовки и так далее. Ну и я спрашиваю и тех, которые вдруг по каким-то причинам говорят, а я ходить не могу, мне некогда, я работаю там или еще что-то, и мне ходить на ваши беседы некогда. Я говорю, ну хорошо, тогда вы мне ответьте на несколько вопросов. Знаете ли вы, когда-нибудь читали хотя бы одно из четырех Евангелий в Новом Завете? Вижу полную тоску и непонимание. Ну да, у меня книжки есть, у меня там даже, там бабушка там даже в храм ходила. Я говорю, это при чем? Я вас спрашиваю, вы сами когда-нибудь Евангелие читали? Понятия даже не иметь, что это такое. А дальше спрашивать, а знаешь ли ты вообще, в кого веруют христиане? Ну, если посообразительнее, скажет, да, во Христа. А уж про Святую Троицу я боюсь спрашивать. Это дело такое, что тут там таких ересей можно наслушаться, и все. Я говорю, ну хорошо, о заповедях Божьих слышал? Да, не убей, не укради. Это великий классический набор, который, да, вот, все гуманисты кичатся, особенно в благосфере, кичатся тем, что они знают все заповеди, попробуй их спросить, никогда ничего и не знают, кроме «не убей, не укради», тем более у меня. Меня не трогай, и у меня ничего не бери.
Да, если я у соседа корову увел, это хорошо. Если сосед у меня, это плохо.
Он заслужил этого. Всегда найдется оправдание. Как мусульмане говорят, найди оправдание и ковер из мечети неси. Вот. Так вот, когда начинаешь спрашивать и ужасаешься, куда нам ехать, кого нам там просвещать, где там миссионерство? У нас вокруг нас такая пустыня. Где выходи и проповедуй не хуже, чем Иоанн Креститель в пустыне.
И вот вам тогда в тот момент и видно, наверное, что до конца света еще очень-очень далеко. Что поле не пахано еще.
Я думаю, что да, как наш владыка говорит, вот если ты служишь в селе, то все должны быть воцерковлены. Ну, понятно, что воцерковлены – это сказано действительно как по максимуму. А по минимуму хотя бы до них, до всех донести хотя бы элементарные евангельские истины – это уже требует такого миссионерского усилия и таких трудов в одном селе, в котором живут всего лишь 1000 человек, в русском селе, которое когда-то имело даже свой храм. Поэтому тут пока ты их просветишь, точно сам доживешь до конца света своего личного.
Отец Сергий, вот вы когда рассказывали об одной своей прихожанке, вы дивную такую фразу сказали, и часто я от православных людей такое слышу. Вот вы сказали, наши прихожанки, вот сейчас исполнится 40 дней. Вот какая хорошая фраза, да? То есть человек как бы родился в жизнь вечную. Вот, да. Неверующие люди говорят, умер, его нет больше с нами и так далее. Да, с нами-то нет, но человек родился в жизнь вечную, и в этой жизни вечной человеку исполнялось 40 дней. И вот мы сейчас, буквально на днях будет Троицкая родительская суббота, да, да. И, может быть, вы скажете какое-то слово о том, как же нам правильно поминать усопших, опять же, без всяких вот оккультных этих языческих наследий прошлого, как правильно?
Самое главное и самое правильное – это искренняя молитва с любовью о памяти своих близких. И поэтому всегда в накануне этого дня Троицкой родительской субботы, как и других родительских суббот, все христиане приходят на службу, на вечернее богослужение. Это особенная служба, она называется заупокойное богослужение, на котором действительно читаются и каноны, и читаются и кафизмы специальные, и читаются молитвы заупокойные. Вот с этого начинается поминовение. Ну и, конечно же, на самой божественной литургии все поминовения, которые необходимы, как правило, христиане подают записочки в алтарь, там, на проскомидию, на поминовение. Особо вся церковь, так называемая спасающаяся, воинствующая церковь, вся церковь, которая находится на земле, она в своих молитвах возносит молитвы за своих ближних по любви к ним в первую очередь. Ну и самое потом после этого, как правило, совершаются панихиды в храмах. Если кто-то не может прийти на вечернее богослужение, можно прийти на литургию, можно прийти даже на панихиду, которая совершается сразу же после литургии. Ну и потом тогда, уже потом, ну, как правило, люди по традиции нашей русской приходили на могилки своих близких, зажигали свечи, читали точно так же свои заупокойные молитвы, ну, как правило, перед этим, либо в этот день, либо потом, немножко прибирались на могилки. То есть понятно, что или цветочки садили, или ухаживали за могилкой, чтобы она имела такой вот благообразный вид. И на этом, ну, можно сказать, вот такие почти что все богослужебно-ритуальные действия заканчиваются, а потом кто как может. Как правило, делают в этот день поминальный либо обед, либо просто-напросто, вот я помню там свою бабушку, там своих близких, пекли всякие крендельки, всякие хворосты, там что-то печеное, и раздавали людям на помин. Просто раздавали, особенно детям и взрослым, так друг другу для поминовения. Помяните мою маму, помяните мою там брата, там, помяните того-то, того-то. Даже добрым словом поминовение, оно уже имеет великое, великое благо для наших усопших ближних. Потому что вот вспомним даже евангельские слова, что приобретайте себе друзей богатством неправедным, что когда вы будете в отшествии, чтобы вас помянули в первую очередь добрым словом. Вот это для нас очень важно. И для них важно. Поэтому вот такая, скажем, вот такая традиция, которая есть и в церкви, и в народе, она очень благочестива, но самое главное, с духовной точки зрения, она полезна и как усопшим христианам, так и тем, кто это все совершает. Для их души в первую очередь полезно, потому что пока человек действительно хоть как-то старается, молится о своем ближнем, он и любовь в себе возогревает. А чем больше любви в сердце, тем меньше эгоизма. А чем меньше эгоизма, значит, уже хорошо. Уже на пути к Господу.
Мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, но я напомню, что говорили-то мы сегодня о чем. Начали с конца света, и мне хотелось бы вот последний вам вопрос эти церкви задать. Мне кажется, что вот этот термин, который столь распространился сейчас и в средствах массовой информации, и как-то вот в нашей разговорной речи, он совершенно некорректный и неправильный, потому что если вдуматься, то здесь свет в каком-то очень определенном смысле, в смысле мира, да, в смысле вот этого земного мира. И когда мы говорим «конец света», мы, наверное, должны подразумевать не конец света, а конец тьмы, потому что свет-то как раз ведь придет, потому что придет Христос, а тьма закончится. Чего же нам, спрашивается, бояться?
Ну, у нас, скажем так, в церковном определении это, конечно же, не говорится, что конец света, а говорится конец человеческой истории, которая началась с грехопадения, то есть от падения от Бога, но должна закончиться возвращением к Богу. Естественно, Господь для нас истинный свет, свет истины, который просвещает всех.
Так что, по сути, это начало света будет, да, а не
это
конец
начало,
света.
Это уже совершенно начало нового мира, нового человечества, новой жизни с Богом.
Спасибо, отец Сергий, и до следующих встреч в эфире.
Храни вас, Господь. До свидания.